Имя свободы. У микрофона Светлана Павлова. На мировых фондовых рынках произошло резкое падение котировок. Суд в Киеве санкционировал арест экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Власти Москвы начали вносить корректировки в генеральный план развития столицы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в заключительном часе программы «Время свободы». Переходим к главной теме этого часа. Минувший день на биржах США назван американскими медиа худшим со времен начала финансового кризиса 2008 года. Индекс деловой активности Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился за один день более чем на 500 пунктов. Вслед за этим последовал обвал котировок на азиатских и европейских биржах. Инвесторы опасаются развития неблагоприятных тенденций в экономике США, которая вновь находится на грани рецессии. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Что может последовать за самым резким падением курсов акций на Уолл-стрит со времени финансового кризиса 2008 года? Этот вопрос был в четверг на устах комментаторов и трейдеров после того, как индекс Доу Джонса упал на 516 пунктов, и инвесторы принялись спасать свои инвестиции, продавая акции и переводя деньги в американские государственные облигации, традиционное убежище в смутные финансовые времена. Вместе с акциями пали цены природных ресурсов и даже золота. Именно так вели себя обитатели Уолл-стрит во время кризиса трехлетней давности. Внезапно, после стабильного подъема курса акций в течение 2,5 лет и постоянных прогнозов об ускорении экономического роста, в заголовках замелькали термины «рецессия» и даже «депрессия». Что происходит на Уолл-стрит? Евгений Аронов взял интервью у президента аналитического центра «Иконсалт» Александра Векера.
Понижение котировок, происходящее в течение последних полутора недель, отражает плохие макроэкономические показатели. По объему промышленного производства, потребительским расходам и масштабам найма в частном секторе экономика США не отвечает требованиям, которые предъявляются к здоровой системе хозяйствования. Накапливавшиеся неудовлетворительные цифры в конце концов вынудили участников рынка усомниться в обоснованности прогнозов Центрального банка об ускорении темпов роста экономики во втором полугодии. Столь стремительное падение за одну торговую сессию, конечно, было невозможно предсказать, но сама коррекция в районе 10% меня не удивляет, констатирует вице-президент аналитического центра «Иконсалт» в Филадельфии Александр Векер. Рынок в течение длительного времени явно переоценивал экономические успехи, достигнутые в период после официального окончания рецессии. Курсы акций были опасно завышены, они не соответствовали реальному положению дел в экономике. Векер и многие другие специалисты не берутся утверждать, что американскую экономику ждет еще одна рецессия, то есть уменьшение валового внутреннего продукта. Их краткосрочный прогноз – это отсутствие реального роста, стагнация. При благоприятных обстоятельствах они, правда, не исключают и небольшой экономический рост. Цена на нефть является весьма точным барометром перспектив экономического развития. Чем выше цена, тем радужнее эти перспективы и наоборот. Нефть на вчерашних торгах подешевела примерно на 6%, опустившись до отметки около $86 за баррель. В первой половине июня она стоила выше $100. Цена нефти, как и цены акций в целом, отражали оптимизм инвесторов относительно экономической ситуации, говорит сотрудник банковского конгломерата Citigroup Тим Эванс. Считалось, что рост экономики КНР плюс перебои с поставками сырья из Ливии приведут к дефициту нефти, но этого не произошло. Добыча продолжала расти из года в год, и созданные запасы вовсе не уменьшались. Согласно последним прогнозам специалистов по нефтяному рынку, цена нефти разных сортов в ближайшие месяц-полтора будет колебаться в диапазоне от 75 до 90-95 долларов за баррель.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вслед за значительным спадом на бирже в Нью-Йорке в четверг и на азиатских биржах утром в пятницу произошло резкое падение котировок на европейских фондовых рынках. На биржах в Лондоне, Париже и Франкфурте было отмечено падение на 3-4%. На 2,5-3,5% упали и российские индексы ММВБ и РТС. О том, как развивалась ситуация на фондовых рынках Европы уже сегодня после глубокого падения в четверг, мы беседуем с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Здравствуйте, Сергей. вам слово.
Добрый день. На европейских биржах сегодня произошло явное восстановление. Вы уже сказали о падении рынков, которое наблюдалось утром в пятницу, но уже примерно к 3 часам дня по европейскому времени значительную часть потерь именно в пятницу европейские ведущие биржи уже отыграли. Например, на бирже в Лондоне было отыграно более половины утренних потерь. На ведущей бирже в Германии, во Франкфурте, было отыграно процентов примерно 70 утренних потерь. В Париже, на ведущей бирже французской фондовой, было отыграно практически все потери к 3 часам дня. А в Италии, например, биржевой индекс ведущий не только к 3 часам дня отыграл все потери утренние, но и повысился еще на 1,6% к уровню уже четверга. Так что мы видим, здесь он вырвался немножко вперед. Более того, примерно к тому времени из Соединенных Штатов поступила давно ожидаемая информация о состоянии рынка труда, из которой следует, что безработица в Соединенных Штатах сократилась в течение июля с 9,2% в июне до 9,1% в июле. То есть и эти опасения сняты. Скорее всего, на фоне этой информации, во-первых, и европейские рынки в пятницу продолжат движение вверх, и более того, скорее всего, и американские биржи завершат пятничные торги, если не ростом, то, по крайней мере, значительно меньшим падением, чем было в четверг.
Как эксперты рынка объясняют, почему именно в четверг случился столь мощный обвал на рынках? Например, в США такого не было со времен кризиса 2008 года.
Здесь любопытно. Дело в том, что, например, опасения относительно экономического роста в США были и 2 недели назад, и 3 недели назад, и 3 дня назад, но почему-то случилось это именно в четверг. Точно так же, как опасения расширения долгового кризиса в Европе существуют уже, ну, мягко говоря, не первый месяц. Но почему-то это опять же сошлось в четверг. Эксперты некоторые объясняют это чисто техническими факторами. На рынке любом, в том числе и на фондовом, есть такое понятие, как уровни поддержки. Это некие уровни котировок или некие уровни для индексов, которые считаются психологически важными. И если вдруг в ходе торгов эти уровни пробиваются как бы вниз, то может начаться, ну, некая, ну, если не цепная, то некая подобная реакция. На бирже возникает, по крайней мере, легкая паника, и начинается распродажа. Именно это и произошло в четверг на, прежде всего, на американской бирже, считают некоторые эксперты, после того, как был пройден определенный психологически важный уровень в одном из главных индексов Standard & Poor's 500.
Что прогнозируют эксперты в отношении фондовых рынков в ближайшие дни и недели? Возможно ли их новое падение?
Чисто теоретически возможно, говорят многие эксперты, но скорее будет не так. Скорее всего, либо это падение, если оно и будет, будет гораздо менее значительным, чем оно только что было, а скорее всего рынки будут подниматься, потому как они пройдут опять вверх те самые уровни поддержки, которые были пробиты недавно. И одно из значимых событий, которое ожидается, в частности, на следующей неделе, это заседание руководства Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают, что по итогам этого заседания будет принято некое решение, в котором будет содержаться намек на то, что Центральный банк Соединенных Штатов может оказать некую дополнительную поддержку американской экономике, а значит и финансовым рынкам. И именно с такими прогнозами связаны другие прогнозы о том, что рынок, скорее всего, в ближайшие дни, если и не будет расти очень резко, то, по крайней мере, не будет столь же резко падать.
О падении котировок на мировых фондовых биржах мы беседовали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Киеве арестована экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Мосгорсуд отказался отстранить гособвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Этого потребовал обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве семьи из 5 человек. В Махачкале в пятницу убит бывший глава администрации Тлеротинского района Дагестана Шамиль Расулов. Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на интервью президента России Дмитрия Медведева российским и грузинским журналистам накануне 3-летней годовщины военного конфликта в Южной Осетии. Задержанный вечером 4 августа известный белорусский правозащитник Олесь Белявский, подозреваемый в неуплате налогов, содержится в изоляторе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи Хамиса. Представитель правительства Муса Ибрагим назвал сообщение грязной ложью. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Следующая сводка новостей через 15 минут. Я напомню, что главная тема этого часа программы «Время свободы» – резкое падение котировок на мировых фондовых рынках. О том, что пишут сегодня об этом свежие западные газеты, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Сегодня международная пресса сообщает о резком падении стоимости акций различных компаний на финансовых рынках Европы и США. Большинство комментаторов пока осторожны и не спешат делать окончательные выводы. Газета «Гардиан» пишет, что с 2007 года, когда разразился мировой финансовый кризис, многие решили, будто хуже уже быть не может. Но одновременно мало кто верил, что падение не повторится. В редакционной статье, посвященной панике на рынках, сначала перечисляются факты. Прибыльность государственных облигаций Соединенных Штатов со сроком оплаты через 10 лет теперь ниже 2,5%. Это, по мнению «Гардиан», свидетельствует, что инвесторам все равно, сократят ли США бюджетные расходы. Что им действительно нужно, так это безопасная гавань, золото или швейцарские франки. Опасения вызывают государственные облигации Италии и Испании, но одновременно гособлигации Бельгии, цитирую «Гардиан». Паника началась по двум причинам. Одна из этих причин хроническая, вторая – острая. Особое беспокойство вызывают меры, связанные со стимулированием экономики, принятые в 2008 и 2009 годах. Западные экономики исчерпали свои запасы денежного топлива, но не получили необходимого для возобновления экономического роста импульса. А вот острое беспокойство вызывает факт, что Испания и Италия теперь занимают деньги, при этом имея не вызывающие доверия экономические показатели, и вполне возможно могут оказаться в ситуации, подобной Греции, медленно продвигаясь к дефолту. Нынешнее падение котировок акций помогает снизить инвесторам риски. Эффект от этого усилен еще и потому, что не так много людей осуществляют сделки в августе. Все-таки речь идет о периоде отпусков. А вот как оценивает случившееся падение трейдер франкфуртской биржи Роберт Хелвер.
«Мы являемся свидетелями международного кризиса всей финансовой стратегии. Мы не в состоянии быть дальновидными и увидеть перспективу. Все, что мы обсуждаем в последнее время, это долги, долги и еще раз долги, а также долговой менеджмент. Этого недостаточно. Нам необходимо понять, видят ли Соединенные Штаты и Евросоюз дальнейшие перспективы, каким образом они способны справиться с экономическими проблемами. В настоящее время мы не готовы эти проблемы решить, только призвав на помощь политику».
Еще одна важная, освещаемая в прессе тема – это поступающие противоречивые сообщения из Ливии. Накануне стало известно, что сторонники Муаммара Каддафи отныне будут сотрудничать с исламистской фракцией повстанцев. Об этом сообщил один из сыновей Каддафи, Сейф Аль-Ислам. Газета «Нью-Йорк Таймс» публикует видеозапись интервью, записанного с ним в Триполи. Практически сразу же лидер исламистов в Бенгази Али Салаби подтвердил, что переговоры состоялись, однако ни о каком союзе с Каддафи пока речи не идет. Салаби заявил, что исламисты поддерживают призывы повстанцев создать демократическое правительство без Каддафи. Одна из крупнейших американских газет «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Слова Сейф Аль-Ислама вскрывают особый ход мыслей семьи Каддафи для человека, долгое время презентовавшего себя как космополита, англоязычного адвоката в стиле западного либерализма. Это очень большая перемена – начать брататься с исламистами. Ведь еще совсем недавно он называл их террористами, которым нельзя доверять». С другой стороны, Каддафи теперь может играть на том, что западное вмешательство в дела Ливии приведет к появлению радикальных исламистов. «Нью-Йорк Таймс» при этом рассматривает возможность возникновения союза сторонников Каддафи и исламистов. Цитирую. «Лидеры повстанцев и западные правительства уже довольно длительное время знают о присутствии исламистов среди повстанцев. Среди них есть даже один бывший заключенный тюрьмы в Гуантанамо, а также, возможно, и многие другие, находившиеся на территории Афганистана в то время, когда Аль-Каида осуществляла там тренировку своих бойцов. На Западе, тем не менее, поверили словам ливийских повстанцев о стремлении к демократии. У Муаммара Каддафи есть и своя собственная история отношений с исламистами. Он отправил в тюрьму многих из них в то время, когда пытался подавить движение «Исламская группа ливийской борьбы». Каддафи-младший, правда, впоследствии реабилитировал многих из них.
С некоторыми интересными публикациями сегодняшних западных газет вас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Суд в Киеве санкционировал арест экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая обвиняется в превышении полномочий при подписании в 2009 году соглашений с Россией о поставках газа. Основанием для ареста Тимошенко послужили системные нарушения, которые допускались подсудимой. В частности, судья отметил, что Тимошенко мешала допросу свидетелей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Этот арест для многих оказался неожиданным, хотя уже был такой случай, когда вот Юлию Тимошенко пытались арестовать действительно на прошлой неделе. Прокурор Лилия Фролова в ходе судебного заседания потребовала изменить меру пресечения Тимошенко с подписки о невыезде на арест за ее систематическое нарушение правил порядка в ходе судебного заседания и фактически за пререкание с действующим премьер-министром Николаем Азаровым. Он около 2 часов давал показания в Печерском районном суде Киева, и в частности он предположил, что Тимошенко согласилась на заключение газовых контрактов с Россией с целью победы на президентских выборах. Также сообщил Азаров, что руководство Украины изучает сейчас возможность расторжения этих документов в международном суде. И вот именно в ходе этого допроса и возникло требование представителей прокуратуры об изменении меры пресечения в ответ на пререкание Тимошенко. В частности, Юлия Тимошенко сказала, что Николай Азаров, цитирую, «старый проверенный коррупционер, который чудом избежал ответственности в 2005-м после Оранжевой революции». Сама Юлия Тимошенко ранее заявляла, что ожидает ареста, но не сейчас, а после вынесения обвинительного приговора. Ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. И Тимошенко предполагала, что этот приговор может быть оглашен до 24 августа, когда Украина будет отмечать 20-ю годовщину независимости. Но сам процесс еще будет продолжаться, и ожидается, что после 15 августа на нем выступит один из ключевых свидетелей, действующий президент Виктор Ющенко. В зале заседания произошла потасовка уже не в первый раз. Потасовка между сторонниками Юлии Тимошенко, депутатами Верховной Рады от ее блока и сотрудниками милицейского спецназа «Грифон».
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. В эфире программа «Время свободы». Власти Москвы начали вносить корректировки в генеральный план развития столицы до 2025 года. Изменения касаются плотности застройки в некоторых районах города и развития дорожной сети. Некоторые эксперты считают, что генплан требует более серьезных изменений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, накануне рассказал, что столичный генплан скорректирует с учетом того, что в городе есть районы, в которых плотность застройки превышает все нормативы. На этих территориях новые здания строить уже не будут. В исторических же районах столицы строительство совсем не прекратится. Однако новые территории, присоединенные к Москве, дадут возможность активно развивать город. В сфере дорожного строительства столичные власти планируют сосредоточиться на реконструкции существующих магистралей. Например, от идеи строительства 4-го транспортного кольца московские чиновники отказались. Депутат Московской городской думы Иван Новицкий полагает, что корректировки генплана необходимы, и они продолжатся с учетом того, что городу официально присоединят новые территории.
Количественные изменения перешли в качество, и нужно заниматься действительно такой корректировкой, которая позволит правильно сочетать дорожно-транспортное строительство и гражданское строительство, в особенности жилищное. Поэтому, конечно, такое нужно сделать. Сейчас идут проработки в институте генерального плана. Эта работа, конечно, надеюсь, будет правильно проведена. Мы сможем тогда рассмотреть вопросы, связанные с генеральным планом, тем более, что у нас сейчас разрабатывается, согласно конкурсу, проведенной стратегии развития города Москвы. Эта стратегия обязательно должна быть увязано с генеральным планом. Ну, кроме того, правила землепользования и застройки тоже надо будет доработать. И вот работа над всеми этими важными документами сейчас идет в структурах власти города Москвы. Будет разрабатываться, очевидно, с учетом уже и присоединенных территорий тоже. Посмотрим, как по срокам эти процессы пойдут, потому что, конечно, надо учитывать и коррелировать его с Московской областью в целом, и московский транспортный узел весь смотреть, и жилищное строительство тоже смотреть. Но я думаю, что органы власти Москвы и Московской области в этом плане сейчас тесно взаимодействуют.
Сказал Иван Новицкий. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», который в 2010 году через суд пытался добиться отмены генплана, полагает, что эти корректировки будут на пользу городу. Однако сам процесс внесения изменений в генплан должен быть более открытым.
заниматься. Надеюсь, что пересмотр генплана будет происходить в правильном направлении, то есть по линии сокращения плотности застройки, по линии расширения транспортной сети, расширения зеленых зон Москвы, сохранения исторической застройки города, а также очень важно предусмотреть в городе такие зоны, где будет строиться только доступное для москвичей жилье. Если этого не будет сделано, то строительный коммерческий комплекс продолжит наступление на город и его окончательно уничтожит. Для изменения генплана должны быть привлечены независимые эксперты, в том числе и зарубежные специалисты по планированию мегаполисов. Москва сегодня тяжело больна, а когда в таком состоянии кто-то находится, то созывают международный консилиум врачей. Вот Москва сегодня нуждается в таких вот врачах. Архитекторах, специалистов по градостроительному планированию, специалистов по экологическому развитию и так далее. Надеюсь, что пересмотр генплана будет происходить иначе, чем происходило его создание при Лужкове. Публично, гласно, открыто, выяснение мнения общественности с нормальными публичными слушаниями, а не какими-то фарсами, как это у нас было перед принятием этого генплана. Однако, к сожалению, сегодня структура власти в городе такова, что она не позволяет на все это рассчитывать. Она сверхцентрализована, она не имеет обратной связи с населением, закрыта от внешней критики. Поэтому, скорее всего, затея с пересмотром генплана мало что даст городу и москвичам.
Сергеем Митрохиным согласен Владимир Прибыловский, президент информационно-аналитического центра «Панорама». Он считает, что изменения, которые вносит в лужковский документ команда Сергея Собянина, слишком незначительны и носят точечный характер.
Вообще стиль управления нашего нового мэра, он не сильно отличается от стиля управления Юрия Лужкова. Это такой авторитарный волюнтаризм. Что хочу, то и делаю. Общественность ни о чем не спрашивается, своим мнением не считается. И какие-то решения могут быть удачными, какие-то неудачными. Предыдущий генплан Лужковский подвергался очень большой критике. В первую очередь за точечные застройки, антиэкологичность этого генплана. Он был, в принципе, никуда не годный. Новый генплан я целиком не видел. Насколько я знаю, там есть некоторые улучшения, отмены некоторых решений Лужкова по поводу Пушкинской площади, по поводу уничтожения некоторых конкретных исторических объектов и районов. Но, опять-таки, насколько я знаю, никакого широкого обсуждения с общественностью нового варианта генплана не было. Эти улучшения, если они есть, они такие, ну, точечные, а не радикальные. Это не полностью смена старого генплана. Во всяком случае, даже в спасении там одного, двух или десятка исторических памятников, одного, двух парков, уже есть смысл, конечно.
Генплан развития Москвы был принят в мае 2010 года Юрием Лужковым и вызвал множество протестов. Столичные власти планируют и дальше корректировать этот документ. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в 10 часов вечера слушайте программу «Время и мир». Ее ведет Кирилл Кубрин. Он побеседует с экспертом по так называемому «новому британскому фашизму», о терактах в Норвегии и политических успехах ультраправых. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ближайшие полчаса новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Сейчас в Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве арестована экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Мосгорсуд отказался отстранить гособвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Этого потребовал обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве семьи из 5 человек. В Махачкале в пятницу убит бывший глава администрации Тлератинского района Дагестана Шамиль Расулов. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи Хамиса. В Сирии десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы после пятничных молитв с требованием отставки президента Башара Асада. На европейских фондовых рынках произошло резкое падение котировок вслед за значительным спадом на бирже в Нью-Йорке в четверг и на азиатских биржах утром в пятницу. Лидеры Евросоюза работают днями и ночами над планом поддержки единой европейской валюты на случай углубления долгового кризиса, заявил член Еврокомиссии Оли Рен в связи с резким снижением котировок на европейских фондовых биржах. На юго-западе Ирана сотни пожарных тушат газопровод, загоревшийся сегодня утром в результате взрыва. Президент Кипра Димитрис Христофиас назначил сегодня новый кабинет министров. В столице Испании Мадриде около 20 человек пострадали минувшей ночью в столкновениях между демонстрантами и полицией. Есть задержанные. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана. Ну, главная тема, первая тема выпуска определилась буквально пару часов назад. Арестована Юлия Тимошенко. И я знаю, Светлана, что и в вашей программе были прямые включения нашего корреспондента из Киева. Так что подробно расскажу об этом, мнение экспертов и самые свежие репортажи о том, что происходит в центре Киева. Заявление Дмитрия Медведева о российско-грузинских отношениях, перспективах развития Южного Кавказа, так как представляют себе этот процесс в Москве. Однако главный вопрос темы такой, почему Москва не хочет примирения с Тбилиси. На эту тему беседую с экспертом. Среди других тем это начало слушаний по существу, дело об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова и беспорядки на мировых финансовых биржах. В конце программы позволю себе отвлечься от политики. В Нью-Йорке проходит интересная выставка «Вымирающий алфавит». Она посвящена исчезающим формам письменности, в частности, письменности индейских народов Северной Америки, индейцев Чероки. И вот о том, почему исчезают языки, почему исчезают алфавит, я беседовал с петербургским экспертом по истории культуры североамериканских индейцев Юрием Березиным. Давайте послушаем.
В Северной Америке есть один полноценный индейский народ, это навахо. Их там сколько, 300 тысяч или может больше, у них есть литература на языке навахо, в общем, это живой язык, но это они абсолютно не под угрозой. Все остальные индейские группы Северной Америки в разной степени, ну, это так, это просто, конечно, вымирающие языки. И причина этого вымирания в том, очень существенно, кстати, это касается северной территории, что язык функционировал пока это, ну, сельская местность. А в сельской местности это мелкие раздробленные поселения. Если там нет школы, а в каждом таком поселении школу не устроишь, все, конец. Все, молодежь уходит, приходит на английский. Это процесс необратимый.
Почему так сложилось, что не развита письменность у этих народов?
Ну, потому что у них не было письменности исторически. Когда они познакомились с европейцев, было очень много письменности. Не сто, конечно, но много. Не только у Чероки, там, у Аймара была письменность. Но она не получила такого распространения, потому что, а зачем, строго говоря, какие функции она будет исполнять?
Кто играла роль носителя передатчика культурного наследия тогда, если не письменность?
Ну, как устная традиция, естественно. Письменность, она появилась только с появлением европейцев, причем не сразу, но в Южной Америке у Аймара довольно быстро. Но она довольно быстро куда-то и пропала, я даже не знаю. У Чероки это вот был такой подъем, когда в 18 веке у них честность еще высокая была. Перед самой гражданской войной всех индейцев с юго-востока выгнали. Это ужасная, конечно, история. Они там, ну, как при всякой депортации, там половина добрались до Оклахомы. После этого эта письменность сохранилась, ну, просто, ну, как, ну такая, ну, вот да, ну, вот надо же, вот у нас тоже письменность. Никакой роли, кроме как роль чисто, ну, этнообразующая, что ли.
Юрий Березин, специалист по истории и культуре североамериканских народов. Мы довольно подробно будем беседовать о вымирающих языках североамериканских индейцев. Представлю, естественно, до этого все главные информационные темы выпуска. Эфир открою, Светлана, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Это был Андрей Шары, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Вы слушаете «Радио Свобода». В Мадриде 20 человек, в том числе 7 полицейских, получили ранения в ходе разгона манифестантов у здания Министерства внутренних дел. Среди требований участников акции были ликвидация монархии в Испании и отмена системы выборов в представительные органы страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
По версии полиции, применившей против манифестантов спецсредства, толпа хулиганов пыталась прорваться в здание министерства. По версии манифестантов, они хотели всего лишь развесить на фасаде здания свои лозунги. Речь идет об участниках так называемого «движения возмущенных». Они требуют ликвидировать в Испании монархию, отменить систему выборов в представительные органы власти и назначать депутатов всенародно на городских площадях, повысить зарплату, разрешить свободную иммиграцию в Испанию выходцам из Африки, обеспечить всех безработных пособиями, а всех бездомных достойным жильем. Одновременно должны быть резко повышены налоги на богачей, национализированы банки и заводы. Протестное движение молодежи, которое контролирует ультралевые группировки, заявило о себе 15 мая этого года, когда его участники разбили палаточный лагерь на центральной Мадридской площади «Ворота Солнца». Нынешний протест у Министерства внутренних дел явился ответом на ликвидацию этого лагеря силами правопорядка. Многие испанские наблюдатели полагают, что движение возмущенных частично оправдано. Марио Конде – либеральный аналитик и общественный деятель. Одно дело диагноз, а другое – лечение болезни. С диагнозом, который поставили протестующие нашему обществу, нельзя не согласиться. Политическая и социально-экономическая ситуация в стране действительно находится в состоянии глубокого кризиса. Безработица среди молодежи 45%. Сокращаются расходы на образование и медицинское обслуживание. По уровню коррумпированности чиновничьего аппарата, политиков и профсоюзных деятелей Испания занимает одно из первых мест в Западной Европе. Так что массовый протест населения мы ожидали давно. Однако это не означает, что мы должны соглашаться с рецептами молодых радикалов, отвергающих современную демократию как таковую и требующих демонтажа государственных структур. Тем более, что манифестанты вовсе не представляют все гражданское общество страны. Между тем, манифестанты из движений возмущенных не намерены прекращать протестные акции. Часть из них отправилась пешком в Брюссель, чтобы представить свои требования в Европарламенте, а другая часть готовит новые акции протеста в Мадриде. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В эфире рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала моя коллега Ольга Серебряная.
Российская блогосфера к концу недели резко пожелтела, то ли от жары, то ли от отпускной лени. Ведущей темой стала внешность премьер-министра страны Владимира Путина. Дискуссию спровоцировали фотографии, привезенные с Селигера блогером Ильей Варфоломеевым. Сочувствие жижеистов не знало границ.
Бедный Путин, уже разрез глаз изменился.
Пользовательница Элия Дишко предложила казнить косметолога. Тема заинтересовала даже Эдуарда Лимонова.
Странное лицо, вдруг изменившееся не то от тревоги, не то от крайней степени беспокойства, не то от злоупотребления алкоголем. Интересно, какая из догадок верна? Как в воду опущенный, говорили старухи моего детства. У него явно проблемы, может, заболел серьезно, лицо таки осунувшееся, нездоровое и рассеянное. Что-то гложет.
Желтую тему продолжил пользователь другой.
В Москве одна за другой прошли эксгибиционистские акции с публичным раздеванием, столь же идиотские и нелепые по содержанию, как и по форме. То какие-то девицы рвали что-то на себе за Путина, потом другие мыли в исподнем старые советские машины на Воробьевых горах. Сегодня настала очередь оголиться группе девушек из группы в социальной сети, которые назвали себя «Медведев наш президент». Девицы снимали с себя предметы одежды, собирая ведра, вылитые зрителями пива. За одну бутылку один предмет одежды. До конца, слава создателю, раздеваться не стали. Содержимое ведер сильно напоминало отходы лаборатории, где берут анализы мочи.
Между тем, блоги, похоже, стали последним прибежищем желтизны в российском обществе. О загадочном банкротстве ЗАО «Дикая орхидея», флагмана желтизны на рынке нижнего белья, рассуждает в блогах «Соли» Андрей Левкин.
Эта большая лавочка производила женское белье как бы повышенной чувствительности.
Массовое постоянство рекламы и персонажи, в ней светившиеся, сообщали, что данный типа бренд не просто успешен, а еще и является знаковым для определенной прослойки граждан, то есть он тут фактически навсегда. Сам факт того, что данный флагман отрасли обанкротился, говорит что-то о том, как меняются установки в обществе. Социологи, например, могли бы выяснить, кто именно был целевой аудиторией «Орхидеи». Могли бы предположить, что это социальная группа – дамочки, и заняться сменой предпочтений данной группы. Выяснили бы уровень развития группы, ее тренды, или же просто факт ее несуществования. Нет, они продолжают изучать отношение к Сталину, к тандему, к тому, хорошо ли было бы, кабы Россия была империей.
В англоязычной блогосфере обсуждает начавшийся на днях суд над экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Репортаж из зала суда произвел на западных блогеров большое впечатление уже одним тем, что обвиняемый лежит на больничной койке в железной клети. По мнению колумниста портала Guardian Джонатана Джонса, такая картина может значить больше, чем сам суд и его решение.
Визуальный ряд из зала суда над Мубараком настораживает. Сразу вспоминается гравюра, изображающая, как Карл I всходит на эшафот в Лондоне в 1649 году, или Людовик XVI, чью отрубленную голову палач показывает ликующей толпе в 1793, или Романовы, которым сказали собраться для фотографирования, а вместо этого расстреляли. Можно, конечно, сказать, что с Мубараком все по-другому. Его судят, в отличие от людей, расстрелянных во время Египетской революции. Но это не так важно. Ликовать по поводу падения тирана – это очень опасный путь. Ни английская, ни французская, ни русская революция не привели к избранию демократического правительства. И, напротив, революции со счастливым демократическим концом не вызывают в памяти образов возмездия. Картинка американской революции – не отрубленная голова Георга III, до которого колонистам не было особого дела, а группа людей, подписывающая Декларацию независимости. Европа 89-го заполнилась нам счастливыми толпами, проходящими через Берлинскую стену. Поэтому сожаление, которое мы испытываем, глядя на Мубарака в клетке, отнюдь не сентиментально.
Однако подобные рассуждения характерны для тех, кому не знакомы нюансы египетской судебной практики, для которой нахождение подсудимого за решеткой – не редкость. Блогер портала Foreign Policy Натан Браун видит другие опасности в процессе над Мубараком.
«Беседуя в июне с египетскими судьями, я почувствовал их уверенность в том, что судебная система справится с делом Мубарака. Но поводы для беспокойства все-таки есть. Один из них – разнузданная коррупция». Как заметил один египетский судья, если дать ход одновременно всем коррупционным делам, то окажется, что одна половина населения страны судит другую. Дело президента явно рассматривается в ускоренном порядке из-за его политического контекста. Этот факт сам по себе вызывает озабоченность, однако еще больше беспокоит то, что может отойти в тень проблема общей коррумпированности системы египетского правосудия.
Пока невозможно судить, насколько объективным получится процесс над Мубараком. Как отмечается в редакционном блоге Guardian, из внешних примет складывается противоречивая картина.
Снаружи здания суда идут бои между полицией, сторонниками Мубарака и его противниками. В здании суда происходящее порой напоминает восточный базар. Адвокаты стараются перекричать друг друга, чтобы привлечь внимание судьи. Один из них потребовал сделать тест ДНК, потому что Мубарак якобы не настоящий. Вообще, позиция защиты уже более или менее ясна. Они хотят вызвать более 1000 свидетелей, чтобы максимально затянуть процесс, а также запугать находящихся сейчас у власти военных тем, что им тоже придется давать показания. Одним словом, процесс политизирован до предела. С другой стороны, у судьи хорошая репутация, а слушания вещают по телевидению в прямом эфире. Это уменьшает вероятность телефонного права, столь распространенного в России. От суда потребуется строгая дисциплина, чтобы, с одной стороны, не затянуть дело, однако и не торопиться с выводами.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала моя коллега Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве арестована экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Мосгорсуд отказался отстранить гособвинителей и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Этого потребовал обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве семьи из 5 человек. В Махачкале в пятницу убит бывший глава администрации Тлератинского района Дагестана Шамиль Расулов. Задержанный вечером 4 августа известный белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, подозреваемый в неуплате налогов, содержится в изоляторе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи Хамиса. В Сирии десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы после пятничных молитв с требованием отставки президента Башара Асада. На европейских фондовых рынках произошло резкое падение котировок вслед за значительным спадом на бирже в Нью-Йорке в четверг и на азиатских биржах утром в пятницу. На юго-западе Ирана сотни пожарных тушат газопровод, загоревшийся сегодня утром в результате взрыва. На юго-западе Ирана президент Кипра Димитрис Христофиас назначил сегодня новый кабинет министров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский встал на путь Платона Лебедева.
Комментарии экспертов.
Культуролог Даниил Дондурей. Главный художник в России – это бухгалтер.
В блогах Свободы.
Студентка МГУ Катерина Фомина. О политике легкого поведения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российская государственная компания «Транснефть» не исключает возможности разрыва контракта с Китаем на транспортировку нефти из-за разногласий по цене поставок. Эксперты не считают эту угрозу реальной, рассматривая ее лишь в качестве аргумента давления в споре с партнерами. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Контролируемая правительством России компания «Транснефть», оператор всех магистральных российских нефтепроводов, имеет возможность досрочно погасить кредит Китайского банка развития, но будет принимать решение в зависимости от развития ситуации, сообщил вице-президент компании Михаил Барков. По факту это будет означать ее отказ от контракта на поставку нефти в Китай, который «Транснефть» и «Роснефть» подписали в 2009 году в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов. Согласно договоренностям, российские компании до 2030 года должны ежегодно поставлять китайской государственной нефтегазовой компании CNPC по 15 миллионов тонн нефти через ответвление от трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в российском поселке Сковородино. Однако уже после начала реализации проекта между сторонами возник спор о тарифах на транспортировку сырья, установленных для Китая на том же уровне, что и до конечной точки ВСТО Тихоокеанского порта Казьмино, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что причина спора между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, использовав нечеткость формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. Как заявляют представители «Транснефти», ежедневные потери компании, исходя из прокачки около 40 тысяч тонн нефти, составляют до 300 тысяч долларов. говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Тем временем Китай уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставки нефти по ВСТО до 30 миллионов тонн в год. Кроме того, стороны обсуждают и новые проекты по экспорту энергоресурсов на китайский рынок, в частности, речь идет о российском газе.
Выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В эфире рубрика «Общественное мнение». Интернет-портал «Проектное государство» провел обсуждение, посвященное усадебной малоэтажной урбанизации. По мысли организаторов, в России, где население распределено неравномерно, необходим массовый исход жителей из мегаполисов. В первую очередь речь идет о Москве. С подробностями Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Дискуссию инициировал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Попросим его ответить на такой вопрос. Имеет ли отношение размышления по теме, как запускать усадебно-ландшафтную малоэтажную урбанизацию, к планам расширения Москвы? Ведь были какие-то глухие упоминания, что на новых территориях Москва будет малоэтажной.
Во-первых, я не уверен, что после выборов этот проект не будет забыт, потому что если он будет реализован в полном объеме, а речь идет, по сути, об утроении Москвы, то это приговор всей стране. У нас в стране гиперцентрализация, поэтому даже если мы малоэтажными домами будем застраивать вот эту новую территорию бывшей Московской области, то мы всего лишь будем усиливать гигантские диспропорции в пространственном развитии нашей страны. Малоэтажное или еще что-то там, но в итоге мы будем убивать возможность для развития в других регионах России.
Но все-таки она будет малоэтажной?
И сейчас повторяю, что, скорее всего, просто этот проект неосуществим. Будет ряд девелоперских проектов в частных интересах отдельных лиц, которые, допустим, где-то на 5% земель построят некие, возможно, малоэтажные поселки эконом-класса или для богатых, это уже не имеет значения. Но это не градостроительное развитие, И эта малоэтажная, даже если будет застройка, она, по сути, всего лишь утрированно подчеркнет вот эту гиперцентрализацию вокруг Москвы.
То, что люди едут в большие города, может быть, это естественное стремление человека? Может, ему так жить-то комфортнее?
У нас идет процесс интенсивнейший мегаполисной урбанизации, подчеркивает особый тип урбанизации, та градостроительная активность, которая характерна для стран третьего-четвертого мира, а не развитых стран. А альтернативой во всем мире такой мегаполисной урбанизации, где все население съезжается в гигантские города, вплоть с лачугами и трущобами, альтернативой является ландшафтно-усадебная урбанизация, в основном малоэтажная, которая свойственна, кстати, для многих регионов Соединенных Штатов Америки, по сути, до 70% американцев живут в индивидуальных домах. Для Центральной Европы непонятно иногда, где деревня, где городок. Постепенное расселение людей с значительной свободой этого расселения, но, с другой стороны, со всеми нормальными инфраструктурами. Поэтому то, что мы видим, как бы естественно, гигантское стремление, прежде всего, молодежи мегаполиса, это, если хотите, не побоюсь этого слова, приговор будущему нашей страны.
Приговор, это звучит пугающе. А почему приговор-то?
Возьмем 8 лет, прошедшие с предыдущей переписи населения, и посмотрим на тенденции. В Москве на 11% населения увеличилось. Всей территории Российской Федерации почти на 2% уменьшилось. А, например, в Сибири уже на 4% уменьшилось, а на Дальнем Востоке на 6%. А если мы возьмем Магаданскую область и Псковскую, как это ни странно, то там население уменьшилось на 13%. Таким образом, мы видим утрированный процесс, когда Москва пожирает все остальные регионы, выводя не только финансы, но главный ресурс – это талантливых, молодых, перспективных людей.
Вот чтобы этого не произошло, исследователи сейчас много говорят о новых типах полисов. Должны ли это быть поселения, возведенные, что называется, в чистом поле, или на основе существующих уже небольших городов и других образований?
Вот даже 22 июля было очень важное совещание под председательством Путина по малоэтажному домостроению, и там говорилось о развитии этого домостроения, но не обсуждается как раз вопрос городов, полис, мышление городами, и это должна быть госзадача, опять все обсуждается отдельно. Медведев говорит, давайте выделим землю для многодетных, замечательно, да, и теперь спорить, где ее выделять, то ли в тайге, то ли около Москвы, очень дорого и так далее. Надо спроектировать, строить новые города. И вы, конечно, правы, новые города, речь не идет о том, чтобы в чистом поле их строить. Да, какие-то отдельные случаи будут, но это скорее исключение. Надо строить на базе существующих малых городов, районных центров, на базе моногородов, которые иначе пропадут.
А таких городов, подчеркивает Юрий Крупнов, в России немало. Новый тип урбанизации, кстати, более экологичный и экономичный, по мысли нашего собеседника, может охватить 1000 населенных пунктов.
Рубрика «Общественное мнение» завершила третий час информационной программы «Время свободы». А сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников. Он беседует с писателем, публицистом, дипломатом Юрием Щербаковым о двух десятилетиях украинской независимости. Вы слушали программу «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Александр Аркадьев, а также ведущая Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».